Это удивительный текст, который мы находим в Евангелии от Матфея в 26 главе. Мы будем читать сегодня с 30 по 46 стихи. Этот удивительный текст, он один из редчайших, который показывает нам достаточно чувствительную, напряженную ситуацию разговора Божьего Сына со Своим Небесным Отцом. Христос много говорил с Небесным Отцом, и мы чуть позже вспомним разные ситуации, но этот разговор отличался от всех остальных. Этот разговор был особенным. Христос, как я уже сказал, был представлен с самого начала. Евангелист Марк подчеркивает это с самого начала, когда он только начинает писать об Иисусе Христе. Он говорит о том, что у Христа выработалась постоянная привычка или навык. Он регулярно уходил на гору или в пустынное место для того, чтобы молиться. Марка 1 глава 35 стих написано: «Утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился». Так продолжалось все 3,5 года. Молитва для Иисуса Христа стала регулярной практикой. Это была его потребность. Он не мог не помолиться. Точно так, как мы не можем не покушать или не можем не попить воды, потому что наш физический человек требует пищи и требует питья, требует влаги, требует воды. Вот точно так внутренний мир Иисуса Христа, будучи соединенным, неразрывно соединенным с Небесным Отцом, он не мог не иметь с Ним контакта. Но это была очень важная причина. Дело в том, что Иисус, сойдя на землю, он стал настоящим человеком. Он был Богом, конечно, всегда. И он в любой момент мог задействовать свои божественные качества. Он в любой момент мог каким-то образом проявить свою божественность для того, чтобы достичь того или иного в своей жизни. Но он сознательно не делал этого. Вся его жизнь, вся его земная человеческая жизнь, она жилась через Небесного Отца. Он жил как человек. Он жил так, чтобы показать нам, как нам нужно жить. Что это значит? Это значит, что все то, что он мог делать сам, он делал только из своей подчиненности своему Отцу. Он отказался от того, чтобы все знать на данный момент. Он отказался от того, чтобы всем управлять на данный момент. В этой ситуации, в этой своей жизни, все, что он делал, он постоянно полагался на своего Небесного Отца. Если вы помните, он часто говорил: «Я не от себя говорю». Более того, он говорит: «Я не свою волю здесь делаю, я волю Отца моего Небесного делаю». То есть Иисус пришел на землю, и он жил постоянной координацией с Отцом, поэтому он молился. Это идеальный пример, идеальное объяснение причины, почему нам нужно молиться. Иисус Христос был совершенным человеком. Он, конечно, был человеком, которому, может быть, меньше всего нужно было молиться. Он абсолютно святой. Он в гораздо большей степени ощущает свою полную зависимость от Отца. Вот почему он молится. Этот удивительный разговор Иисуса Христа со своим Отцом описан 3 евангелистами, для того, чтобы помочь нам запомнить, увидеть его, может быть, даже с разных сторон, они немножко с разных сторон, как мы сейчас увидим, описывают это событие, для того, чтобы, как я уже упомянул, позволить нам увидеть внутренний мир взаимоотношений между Богом Отцом и Богом Сыном в самый напряженный период его миссии искупления. Но этот разговор состоялся, вернее, между этим разговором и тем, что произошло в горнице и установлением последней вечери, произошло еще одно не менее важное событие, которое я хотел бы упомянуть. Мы не можем его не упомянуть. Оно произошло по пути из горницы в Гефсиманский сад. Давайте прочитаем с 30 по 35 стихи. «И воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресенье же моем предваряю вас в Галилее. Петр сказал ему в ответ: если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Евангелист Матфей отмечает, что Иисус Христос пел. Наверное, у него был музыкальный слух, я так думаю. Более того, они пели гимн. Вот здесь слово «воспев», от этого слова греческого произошло слово «гимн». Скорее всего, они пели «халел», то есть некоторые части псалтыря, которые традиционно пелись или воспевались вот в это время, когда совершалась Пасха. Мы не знаем точно, что происходило тогда, но, скорее всего, их сердца были наполнены атмосферой вот этого мира, который был установлен вот тогда, в это время, в горнице у Иисуса Христа с учениками. Его омовение ног, установление Нового Завета, и потом долгая проповедь. Я уже говорил, 13, 14, 15, 16 главы Евангелия Иоанна рассказывает об этой проповеди, где Иисус Христос говорит о том, что Он уйдет приготовить им место, что придет Дух Святой, что Он позаботится о них, что Он наставит их на всякую правду, что Он даст им вспомнить то, что Он говорил, и так далее. Очень много ярких таких вещей было сказано, и затем молитва Иисуса Христа, Его первосвященническая молитва в 17 главе Евангелия Иоанна. Это все создало атмосферу такого духовного подъема, этой близости, что когда они выходят, они поют. Они естественно поют, они естественно свое сердце наполнили, и они, или из их сердца изливается это пение, этот восторг Богом, восторг Божьими действиями. И вдруг, еще до того, как они пришли в сад, Иисус Христос опять возвращается к тому, о чем Он говорил в самом начале последней вечери. Он опять говорит ученикам о том, что все они соблазнятся о Нем. И в этот раз Он подтверждает эти слова, подтверждает свои слова. Цитата из пророка Захарии, из 17 главы пророка Захарии. Он говорит, или он цитирует, что там написано: «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада». То есть он объясняет, почему это произойдет. Он говорит о том, что вы сейчас думаете о том, что вы верные, потому что я с вами, и вы со мной, но как только пастырь от вас будет удален, вы рассеетесь моментально. Когда мы встречаем вот эту еще раз, еще очередное обращение Иисуса Христа к этой же теме, можно подумать, ну зачем снова говорить об этом? Ведь они уже знают, ведь они уже слышали об этом, зачем сыпать соль на рану, как говорят? Вот. Они только-только забыли, только-только оправились, только-только воспели вот уже. Воспели, вот идут уже, все кажется где-то там дальше, и они думают, может, и все пройдет. И вдруг Христос опять возвращается. Есть причина, почему Он это делает. Причина эта заключается в том, что он говорит сейчас не для того, чтобы каким-то образом показать им их проблему еще раз. Он говорит о том, чтобы с целью, чтобы они ясно поняли, что это факт. Он обязательно будет. И не только этот факт будет, а после этого свершившегося факта Он ожидает от них определенных действий. Послушайте, что он говорит здесь. «Ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же моем предварю вас в Галилее». Речь идет о следующем. Речь идет о том, что Иисус Христос говорит не только о том, что Он умрет, не только о том, что Он воскреснет, но Он назначает место встречи, и Он говорит о том, что «я буду там раньше вас». «Предварю вас в Галилее» означает, что «я раньше вас туда приду». То есть мы там встретимся. Конечно, эмоциональное наполнение сознания учеников дает о себе знать немедленно. Апостол Петр, как обычно, он споксмен, он главный представитель всей этой эмоционально заряженной толпы, и он перезаряжен эмоционально всегда. И он, как обычно, послушайте, говорит. Петр сказал ему ответ: если все соблазнятся, то есть Христос говорит, все вы соблазнитесь. Окей, Петр считает, ну, возможно, да, все они могут, действительно, может быть, но не я. Ну, я-то себя знаю. И вот особенно сейчас, когда я когда я ему сказал, моих ног не омоешь никогда. И когда он сказал, а мытому нужно только ноги омыть. Вы чисты все, и ты чист. И после того, когда я увидел этот Новый Завет, когда я понял, что действительно он является Мессией и Царем, еще больше, еще ярче, Петр абсолютно готов отдать за Иисуса Христа свою жизнь. 100%. И он в этом уверен. Посмотрите, он так и говорит, хотя бы надлежало мне и умереть с тобою. Петр эмоционально готов умирать с Иисусом Христом. Христос возражает и говорит, истинно, истинно, истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. Христос точно знает, он говорит, еще до утра, до ранних петухов, до утра еще это произойдет, и ты не заметишь, как поменяется твое настроение. Евангелист Лука уточняет, он представляет нам еще одну очень важную деталь. Он говорит о том, что Иисус Христос в это время сказал Петру очень важные слова. Послушайте, 22 глава Евангелия от Луки, с 31 стиха. «И сказал Господь, Симон, Симон». Эти слова были сказаны сразу же вот после вот этого, этой клятвы, «Я никогда не отрекусь». «И сказал Господь, Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Христос не доказывает ему, что ты точно отречешься, Петр. Ну, ему сказал, да, ты отречешься. Он не представляет здесь развернутой программы, чтобы показать и доказать ему этот факт. Он просто продолжает ему говорить сущность того, что из себя представляет это явление. Он говорит, Петр, понимаешь, здесь гораздо больше, чем ты. Здесь гораздо больше, чем твои эмоции. Сейчас в этой точке сошлись все силы ада. Сейчас дьявол возводит свою атаку для того, чтобы лишить Божьего Сына возможности совершить искупление. Для того, чтобы разрушить дело искупления, которое будет продолжаться в сердцах и в жизнях вот этих людей, этих слабых людей, с которыми заключен Новый Завет. И заметьте, как Иисус говорит ему, «Но я молился о тебе, я знал твою слабость, я знал, что ты ни на что не способен, но я вознес тебя в молитве, я просил». И посмотрите, о чем просил. Просил, чтобы вера твоя не оскудела, чтобы ты мог найти сил в Боге, который единственный способен сделать тебя сильным. И больше того, он не только говорит о том, что он молился об апостоле Петре, он говорит, он дает ему поручение, он точно знает, и ты, некогда обратившись, после твоего отречения, после всей твоей слабости, ты, некогда обратившись, позаботься о том, чтобы утвердить слабых, чтобы утвердить остальных братьев твоих. Это, конечно, уникальный разговор сам по себе, и у нас сегодня нет времени подробно останавливаться на нем. Я просто хотел напомнить о том, что посмотрите, как меняется настроение, как меняется атмосфера, как меняется эмоциональный фон во всей этой истории. Если мы смотрим на то, что происходило в горнице во время последней вечери, и дальше вся эта компания, кроме Иуды, все они выходят и идут туда, в Гефсиманский сад, идут на гору Елеонскую. И по пути на гору Елеонскую состоялся этот разговор, очень важный разговор. Этот разговор для того, чтобы был своеобразным переходом между той атмосферой мира и гармонии, которая была в горнице, и между атмосферой страдания и агонии, которая наступила в Гефсиманском саду. То, что происходило в Гефсиманском саду, действительно названо очень точным словом «агония», или евангелист Лука называет это слово «борением». Посмотрите, 44 стих 22 главы Евангелия от Луки. «И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Слово «борение» буквально, это греческое слово «агония». От него произошло, естественно, русское слово «агония» и английское слово «агония». Это слово означает «битва за победу». Это слово означает «борьба», глубокие эмоциональные переживания, агония, мука. То есть, когда евангелисты описывают состояние Иисуса Христа, которое имело место вот там, в Гефсиманском саду, наиболее яркие краски, которые они выбирают, они все связаны с глубокими внутренними страданиями Божьего Сына. Представляя эту историю на страницах Священного Писания, Дух Святой вводит нас во внутренний мир личности Иисуса Христа, показывая нам удивительные тонкости Его отношения к ученикам, Его отношения к миссии, которую Бог Ему предначертал, Его отношения к Богу Отцу. Давайте прочитаем с 36 по 46 стихи. «И потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимании, и говорит ученикам: „Посидите тут, пока я пойду помолюсь там“. И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: „Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною“. И, отойдя немного, пал на лице свое и молился, говоря: „Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты“. И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: „Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна“. Еще отойдя, в другой раз молился, говоря: „Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя“. И, придя, находит их опять спящими, ибо глаза у них отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: „Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня“». Как уже было сказано, центральным элементом того, что происходило в Гефсимании, было борение или агония, которую пришлось пережить нашему Господу Иисусу Христу. Вы знаете, Писание редко говорит о моментах слабости в Иисусе Христе. Если вы прочитаете внимательно Новый Завет, то кто такой Христос? Он тот, кто исцеляет болезни, он тот, кто укрощает бурю, он тот, кто решает проблемы. Надо налог заплатить, пойди рыбку поймай. И у рыбки будет деньга, будет монетка, которую ты заплатишь и решишь проблему с АРС. Нужно какие-то сложные ситуации решить, как, например, накормить 5000 человек. То же самое, есть немножко рыбок, есть немножко хлеба. Иисус Христос решает эту проблему. Иисус Христос, Он был известен как человек, решавший проблемы. Именно поэтому за Ним и следовали. Эта ситуация – одна из немногих ситуаций, в которых Новый Завет, в которых Бог показывает слабость человека Иисуса Христа. Были некоторые другие ситуации. Помните, Иисус Христос был, Он шел, и остановились они в Самарии у колодца, и написано, потому что Он проголодался, и они все проголодались. Но даже там написано о том, что пошли ученики за хлебом, помните, за пищей. Здесь приходят, Христос разговаривает с самарянкой, и он уже забыл пищу. И он уже говорит: «Моя пища есть творить волю Отца моего Небесного». То есть даже там все равно Христос показан сильным. И вот здесь одна из уникальнейших ситуаций, которая показывает агонию Иисуса Христа, которая показывает внутренний мир. Для меня это чрезвычайно интересно и важно. Мне самому приходится переживать немало трудностей в жизни. В разных ситуациях, с разными людьми, с самим собой прежде всего. И еще больше, мне приходится иметь дело с огромным количеством людей, переживающих подобные агонии, подобные сложности. И когда мы погружаемся в то, что происходило с Иисусом Христом, мы можем немножко яснее понимать человека Иисуса Христа, Бога-человека. Иисуса Христа. Мы посмотрим на эту ситуацию с нескольких сторон. Так же, как и евангелист Матфей представляет нам, мы посмотрим сначала на свидетелей этого борения. На тех, кто был рядом, кто оказался рядом. Как я уже сказал, что вместе с Иисусом Христом в Гефсиманский сад отправилась вся компания, то есть все, кто был там, кроме Иуды. Это значит 11 учеников и Иисус Христос, всего 12. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимании, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». Взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. И тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мной». Где-то недалеко от входа, скорее всего, войдя в этот сад, Гефсиманский сад, его название говорит о том, что там это был оливковый сад, и, скорее всего, Гефсимания означает пресс, которым выдавливали масло оливковое, olive press или оливковый пресс, который выдавливал масло из олив. Скорее всего, где-то в том месте был вот этот специальный прибор, специальное устройство, которыми обрабатывали урожай, который собирали там. Где-то недалеко у входа Иисус Христос оставляет основную группу учеников, 8 из них. Оставляет 8 и берет с собой троих. Берет с собой Петра, Иоанна, Иакова. Берет, чтобы они могли увидеть особенную благодать и милость нашего Господа, для того, чтобы они могли засвидетельствовать об этой благодати нам. Удивительно, несмотря на все промахи апостола Петра, несмотря на то, что именно Иаков и Иоанн и их мама просились на то, чтобы быть по правую и по левую сторону в царстве Иисуса Христа. Помните эту историю, в 20 главе она описана в Евангелии от Матфея. Несмотря на все это, Иисус все равно берет этих трех людей, как наиболее близких к себе людей, он продолжает относиться к ним, как к наиболее близким людям. Он берет их с собой в самый-самый ответственный момент его жизни. Он знал, что ученики не будут с ним тогда, когда его будут истязать у Пилата или во дворце Каиафы или у Ирода. Он знает, что они будут где-то, но они не будут вот так, не будут иметь возможности вот так рядом и близко соединиться с ним, как это сейчас. И поэтому он представляет для них уникальную возможность. Во-первых, мы отметим присутствие учеников. Почему необходимо было присутствие учеников-то? Как я уже сказал, что Иисус хотел, чтобы наиболее близкие ему люди были рядом с ним в этот самый сложный момент его жизни. Посмотрите, 37 стих. «И взяв с собою Петра и обоих сыновей Завидеевых». Он сознательно берет, они не вызываются здесь. Петр часто вызывается сам вперед. В этой ситуации Иисус Христос сознательно говорит, 8 говорит: «Вы посидите здесь, а вы трое пойдемте со мной». И потом он говорит в 38 стихе, посмотрите: «Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Он хочет, чтобы они были с ним. И он хочет, чтобы они не просто были, а они имели определенное состояние сердца своего, правильно реагируя на то, что происходит там. Он просит двух вещей: «Будьте со мной» и «Бодрствуйте со мной». Иисус Христос делает это для того, чтобы открыть ученикам свой внутренний мир. Он никогда не жаловался на трудную жизнь. У Иисуса Христа была очень трудная жизнь. Он постоянно находился под мощнейшим давлением, психологическим давлением, физическим давлением. Он постоянно находился в переутомлении. Более того, он находился под давлением от людей, где очень многие люди, разные люди, они просто требовали от него своего, они хотели его эксплуатировать, они хотели использовать его для своих собственных целей. Кроме всего прочего, Иисус находился под постоянным дьявольским или духовным давлением. То есть мир духов обрушивался на него, начиная еще вот оттуда, с времени искушения в пустыне. Несмотря на все это свое состояние, Иисус Христос ни разу, ни в какой ситуации не жалуется на свою слабость. Он не ищет сочувствия, он не ищет какой-то поддержки, какого-то ободрения, хотя это само собой разумеющийся факт. Это единственный случай в этой ситуации, когда Иисус доходит до пределов возможностей человеческих. И находясь вот в этом состоянии, Иисус обращается к своим друзьям, к самым лучшим, к тем, кто действительно только что говорил: «Мы жизнь свою за тебя отдадим». Он обращается и просит от них не то, чтобы они отдали жизнь. Он не говорит им: знаете, когда придут меня арестовывать, вы станьте рядом со мной, и вы тоже пойдите вместе со мной, чтобы и вас арестовали. Он не просит их об этом. Он просит их о том, чтобы они вот сейчас, когда он будет в Гефсиманском саду, чтобы они сейчас были с ним. И не просто были с ним. Он просит о том, чтобы они могли сердцем своим быть с ним. В этой ситуации Иисус Христос в первый раз показывает, что как человек, он тоже нуждается в сочувствии, он тоже нуждается в поддержке. Хотя даже здесь он делает это гораздо больше ради своих учеников, чем ради самого себя. Он говорит о своей скорби, он призывает учеников бодрствовать. Он хочет показать, что он знает, что такое настоящая боль и внутренние страдания. Он это делает ради того, чтобы они увидели это, чтобы они знали эту сторону его жизни, чтобы они потом написали на страницах Священного Писания, чтобы они восприняли это своим сердцем, своим разумом. Он позволяет им увидеть себя не таким уверенным и твердым, каким они привыкли его видеть всегда. Он позволяет им увидеть себя находящимся в борении. Так это присутствие учеников, которые мы видим здесь. Второе. Матфей показывает нам удивительную слабость учеников. Несмотря на чрезвычайную важность момента, несмотря на весь энтузиазм, который был у учеников только что, несмотря на то, что они клялись и божились и говорили, что мы никогда от тебя не отступим, несмотря на предупреждение Иисуса Христа, он им говорит: побудьте со мной, бодрствуйте со мной. Несмотря на все это, ученики валятся с ног и засыпают. 40 стих. «И приходит к ученикам и находит их спящими. И говорит Петру: так ли не могли вы один час бодрствовать со мною?» Возможно, что они были готовы вступить в бой ради Иисуса Христа, что, в принципе, и произошло чуть позже. Помните, когда апостол Петр выхватил меч и пошел воевать с этими воинами или с этими слугами, которые пришли арестовать Христа. Возможно, они были готовы на разные героические поступки, но они не были готовы просто внимательно слушать Иисуса Христа, понимать и чувствовать Его. Нам трудно предположить, почему так произошло. Понятно, это была очень долгая неделя. На протяжении всей этой недели, эта неделя была перегружена событиями. Ученики вместе с Иисусом Христом постоянно были на людях, причем не просто на людях, а ситуация была постоянно острая. Разные каверзные вопросы. Здесь то толпа приветствует, то Христос потом очищает храм, и восстают эти начальники храмовые, и они начальники иудейской религии, и они преследуют или гонят Иисуса Христа там же, и так далее. То есть вот это драматичное развитие событий за всю эту неделю. Плюс, это был долгий день. Им нужно было много сделать, чтобы приготовить. Возможно, кто-то из них был в числе тех, кто готовил этот вечер. Больше того, этот вечер был насыщен событиями. И сейчас уже дело было к полуночи или за полночь, скорее всего. И когда они пришли, у них было достаточно силы и бодрствования, чтобы услышать первые слова его молитвы. Именно услышав это, они записали или передали потом и записали эти слова. Они знали, о чем Христос молился. Но они не способны были быть со Христом и бодрствовать с Ним. По всей видимости, его молитва была долгая. По всей видимости, это не 5 минут. Это не короткое перечисление проблем. Это было действительно настоящее борение, это настоящее погружение в осознание Божьей реальности. Посмотрите, 42 стих написано: «Еще отойдя в другой раз молился». Это молитва с нескольких подходов. подходит Иисус Христос, еще молился, говоря: «Отче мой, если может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, то да будет воля Твоя». И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. То есть ясно написано, что они были физически изнеможденны. Эта ситуация еще раз вскрыла недостаточную посвященность, практическую посвященность учеников Иисусу Христу. Один из современных комментаторов пишет об этом так: «Проблема Петра не в недостатке энтузиазма для Иисуса Христа, а в недостатке внутренней прочности, чтобы реализовать этот энтузиазм на практике». Очень точное замечание. У нас много энтузиазма о Христе часто. У нас много энтузиазма о церкви, о Божьем деле, о разного рода служениях, которые связаны с этим. Но у нас часто недостает внутренней прочности, чтобы тогда, когда мы устали, тогда, когда мы переживаем давление, тогда, когда нам приходится проходить сквозь тернистый путь, когда нас преследуют, когда нас притесняют, когда нам трудно жить правильно, вот тогда у нас не хватает внутренней прочности для того, чтобы этот энтузиазм был реализован на практике. Иисус Христос использует эту ситуацию еще для одного очень важного обстоятельства. Мы уже говорили, ученики должны были там присутствовать. Мы говорили, что это вскрыло их слабость еще раз. Но Иисус Христос использует, как и всегда, эти обстоятельства для того, чтобы преподать ученикам еще один урок. Он учит их здесь же. Он обращается к ним, и он смотрит на то, что произошло, и обращаясь к ним, он говорит следующие слова, посмотрите, и приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Во-первых, Иисус призывает учеников бодрствовать и молиться. Посмотрите сюда. Слово «бодрствовать» – «прозимос» – означает «быть готовым служить». В этом главный смысл этого слова. Когда он говорит «бодрствуйте, молитесь», он говорит «будьте готовы послужить». И самое большое служение, которым они могли послужить Иисусу Христу в тот момент, это молиться за Него. Во-вторых, говоря, чтобы не впасть в искушение, Иисус подчеркивает, он только что говорил, «се сатана просил сеять вас, как пшеницу». Он подчеркивает, что вы здесь находитесь в ситуации духовной брани. Это не просто рядовое событие. Каждый раз, когда речь идет о наших отношениях к Иисусу Христу, друзья, это не просто нам лень, это не просто мы забыли, это не просто нам спать хочется. Это всегда битва против дьявола. Это всегда мы можем или впасть в искушение, то есть упасть в нем, или победить в нем. Иисус предупреждает своих учеников, он говорит: «Бодрствуйте, молитесь, будьте готовы мне служить». И в данной ситуации речь идет о молитве, речь идет о соединении вместе с Ним. Иначе упадете, иначе вы будете повержены, иначе вы будете поражены здесь, в этих обстоятельствах. В-третьих, Иисус объясняет ученикам, что нужно делать, чтобы они могли бодрствовать. Будучи верующими, рожденными свыше людьми, ученики, точно так же, как и все дети Божии, они имели две мотивирующих силы в своей личности. Первая мотивирующая сила исходит из обновленного духа. То есть возрожденный Богом дух, он стремится к тому, чтобы служить Иисусу Христу, чтобы понимать Его, чтобы быть с Ним, чтобы искать Его чувствование, Его действия, Его практической жизни. Но наша плоть, наш физический организм, ему постоянно нужно спать, ему нужно есть, его нужно ублажать, с ним нужно очень много возиться. И поэтому Иисус представляет и ясно говорит: дух бодр, плоть же немощна. Дух готов служить. Когда он говорит: бодрствуйте, молитесь, он обращается к каждому верующему, не только к этим ученикам. Он обращается и говорит о том, что если ты верующий человек, ты можешь побеждать, живя по духу. В воскресенье мы немножечко подробнее будем говорить о жизни победы, о том, каким образом победа воскресения реально дает основание для победы в жизни каждого христианина. Здесь Иисус подчеркивает и говорит о том, что победа возможна, дух бодр. Вот у этих слабых учеников, У этих учеников, которые только на одном энтузиазме здесь загорелись, он говорит: дух бодр, плоть же немощна. Не позволяйте плоти руководить вашей личностью, вашими решениями, вашим отношением в данной ситуации. В каком-то смысле то же самое делал сам Иисус Христос. Дело в том, что Он находился в физическом теле, которое тоже хотело спать. Представьте себе, если ученики измотались за эту неделю, представьте себе, насколько больше и сильнее психологически и физически был измотан Иисус. У него было тело, такое же нуждавшееся во сне, в отдыхе, в пище, в питье и так далее. Он зависел от этого тела, но он показывает реальный пример. Он говорит, что делать. Он говорит, что даже при самом катастрофическом давлении, при самой сложной ситуации, если человек живет по духу, то даже самые тяжелые болезни, даже самая высокая степень усталости не позволят диктовать реакцию. Вот почему он приходит к ним снова и снова, и в третий раз написано, он пришел и повторил то же самое. Приходит снова и снова и говорит им те же слова: дух бодр, плоть же немощна. Здесь нужно отметить еще одно важное обстоятельство, друзья. Привлекая учеников к тому, чтобы они были с Ним, Иисус ясно дает понять, что речь идет не о том, что Он зависит от их утешения. Ведь Он показывает каждому из нас пример. Нам часто приходится переживать ситуации, когда нас не понимают люди. И мы часто от этого страдаем. Но заметьте, как Иисус Христос не зависит от того, что они не понимают. Знаете почему? Он не зависит, потому что Он зависит от Бога. И послушайте, как Бог действует в этой ситуации. 22 глава Евангелия от Луки помогает нам увидеть немножечко другую сторону, еще одну грань в этой истории. 42 стих. «Явился же ему ангел с небес и укреплял его». Друзья, тогда, когда те, кто рядом, не понимают, если мы не позволяем нашей плоти диктовать день, управлять решениями, если мы живем так, чтобы дух наш бодрый, он действительно определял реальность, Бог не даст нам упасть. Бог поддержит нас сверхъестественно. Друзья, вот этот факт, который произошел, имел место с Иисусом Христом, он имел место со многими сотнями и тысячами детей Божьих на протяжении всей многовековой истории христианства. Люди, которые переживали самые трудные страдания, они свидетельствуют и рассказывают, и говорят о том, что они вдруг получали силу, о которой они никогда не знали, способность жить физически. Способность прощать, способность преодолевать, способность подниматься и двигаться. Это история борения Иисуса Христа. Она показывает нам то, что трудность всегда предоставляет нам возможность верности. Возможность верности Богу. И когда мы верны Богу, то тогда Он обязательно поддерживает нас. Итак, это первый элемент, который мы видим здесь, это свидетели борения и все то, что происходило с учениками. Я остановился на нем немножко больше, потому что это касается каждого из нас, или нас, людей, нас, христиан, ученики. Это первые христиане, от которых мы потом научились и которым мы сегодня подражаем. Кроме свидетелей борения, мы посмотрим еще на силу или интенсивность борения. То, что происходило в Гефсиманском саду, по своей интенсивности представляет собой наиболее возможную интенсивность человеческих страданий, которые когда-либо, где-либо совершались. И на это есть несколько причин. Первая причина заключается в том, что Иисус Христос взял на себя грех всего человечества в данной ситуации. И мы чуть позже этого коснемся. Вторая причина заключалась в том, что Иисус Христос был безграничным Богом, и Он мог ощущать эту боль гораздо больше, чем кто-либо из людей. Третья причина заключалась в том, что Он менее всех был этого достоин. Он вообще недостоин был этой боли. Это вообще его не касалось. Он взял на себя то, что принадлежало нам. Писание много раз говорит об эмоциях Иисуса Христа. Очень интересно, если вы проанализируете все, что сказано в Библии о эмоциях Иисуса Христа, нигде не сказано о том, что Он смеялся. Это, конечно, не говорит о том, что нельзя смеяться, но это дает определенную характеристику Иисуса Христа. Много сказано о том, что Он сжалился много раз. Помните, Он посмотрел на толпу людей и сжалился над ними, как они были как овцы, не имеющие пастыря. Он идет, а навстречу это процессия, где несут сына вдовы хоронить, и Он сжалился над ними и воскресил ее, помните? Много разных ситуаций, в которых Иисус сжалился, написано. Скорее всего, как человек, Иисус Христос, как совершенный человек, имел сбалансированную, светлую личность, которая всегда была наполнена уверенностью, миром. Она была всегда наполнена упованием на своего Отца. И так как он уповает на своего Отца, он имеет вот этот свет от Него. Он имеет способность правильно смотреть на мир, на жизнь, на то, что происходило вокруг Него. Вместе с тем, несколько раз сказано, что Он плакал. Интересно, что Он никогда не плакал из саможалости. Мы не знаем, как было в детстве, когда Он рос, что происходило. Но все то, что описано о Нем, как о взрослом человеке, как о Его служении, написано, что Он несколько раз плакал, но причины Его плача всегда были связаны с ужасными последствиями греха, человеческого греха. Например, у гроба Лазаря Он плакал. Он плакал не от того, что сестры потеряли брата. Он его вот-вот должен был поднять, и он знал, что об этом плакать уже не стоит. Об этом нужно, наоборот, радоваться сейчас. Он плакал не об этом. Он плакал о том, что он реально столкнулся, вот близко, сам, столкнулся с ужасным, поражающим действием греха, которое ведет к смерти, и которое влечет за собой такое огромное количество боли, страданий, разных переживаний. Выходя из Иерусалима, Иисус плакал. Он плакал о Израиле. Он плакал о грехе Израиля, который ослепил их сознание настолько, что они 3,5 года видели, слышали, реально соприкасались с самым сильным проявлением Бога, когда-либо бывшим, имевшим место на земле. И вместе с этим они не приняли Его. В Ветхом Завете Иисус Христос был известен как муж скорбей. Исаия 53 глава, 3 стих мы сегодня прочитали. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Но ни в какой точке своей жизни, друзья мои, Иисус не скорбел так сильно, как он скорбел в Гефсиманском саду. Матфей особенно подчеркивает интенсивность этой скорби. И взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда Иисус говорит им: «Душа моя скорбит смертельно». Подобно тому, как человек, переживающий горе, он не может сдерживать своего этого эмоционального давления, когда он остается один. И Иисус, вплотную приблизившись к тому времени, которое это время искупления, время, когда Он возьмет на Себя грех и испытает Божий гнев, Иисус, написано, был охвачен величайшей скорбью. Вот здесь это слово по-русски написано «начал скорбеть и тосковать», не точно показывает это. «Начал» — это как будто он включил свою скорбь. Нет, он был охвачен скорбью. Вот к этому моменту у него уже не было сил сопротивляться, уже он погрузился в эту скорбь. Он погрузился в скорбь, и написано «тоска», то есть глубокое внутреннее переживание. Евангелист Лука говорит о том, что внутреннее напряжение и интенсивность этого страдания, она доходила до такой степени, что капилляры под кожей лопались, капилляры, маленькие кровеносные сосуды, так что когда пот выделялся у него, этот пот был красным от того, что он смешивался с кровью. То есть это величайшая степень напряжения, которая только была возможна. Слова «душа моя скорбит смертельно». Иисус подчеркивает предельный уровень своих переживаний. Он говорит о том, что он близок здесь к точке, когда вот эти эмоциональные страдания могут привести к смерти. Только эмоциональные страдания могут привести его к этой точке. точки. Здесь нужно учесть одно очень важное обстоятельство. Говоря об интенсивности страданий, друзья, мы никогда не можем понять полностью, как страдал Иисус Христос по одной причине. Потому что, когда мы страдаем, в наших страданиях всегда есть доля нашей вины. А если мы разберемся внимательно, то большинство наших с вами эмоциональных страданий, они становятся результатом наших же собственных проблем. Конкретно, обиды, раздражения, страха или саможалости. Если вы проверите свои эмоциональные страдания, вы можете определить, что почти все они связаны с одним из этих четырех или же с их смесью. Мы страдаем, потому что нам обидно. Мы страдаем, потому что мы раздражены. Мы страдаем, потому что нам жалко себя. Внимательно посмотрите на любую ситуацию, в которой вы страдаете внутри, эмоционально. И вы увидите, что все они связаны с этими неправильными греховными реакциями нашими. Теперь представьте себе, у Иисуса Христа не было греховных реакций. Все его страдание было чисто страданием, которое рождено вот этой правильной реакцией или правильной оценкой того, что должно было произойти. И мы посмотрим сейчас на то, что же должно было произойти. Что же вызвало в Иисусе Христе такое сильное страдание? Мы посмотрим на сущность борения. 39 стих открывает нам немножечко причину, почему Христос так страдает. «И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». Это же он повторяет во второй раз, в 42 стихе этой главы. Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». В обоих случаях речь идет о чаше. О чаше, которую Христу нужно пить. О чаше страданий. Неприятная чаша, болезненная чаша. Болезненная настолько, что он просит Отца и говорит: «Я прошу тебя, если возможно, если есть какая-то возможность, чтобы эта чаша избежала, сделай, пожалуйста, это». Что это за чаша? И каким образом Иисус Христос должен был ее испить? Вы знаете то, что произошло здесь во время этой молитвы? Иисус Христос в этой молитве, Он еще не пил чашу эту. Во время молитвы Он только ожидал ее. Во время этой молитвы должно было что-то произойти, то, что не произошло до того. И то, что должно было обязательно случиться перед тем, как он пойдет на Голгофский крест. Две вещи мы видим здесь происходящие. Первое, мы видим понимание чаши страданий. Иисус Христос глубоко понимает, что же произойдет сейчас. Первое. И второе, мы видим принятие чаши страданий. Давайте коротко посмотрим на два этих аспекта. Понимание чаши. Иисус прекрасно знал, что его ожидает на кресте, еще тогда, когда он родился. Больше того, он, являясь Богом, он же знал все. И Бог обладает совершенным знанием. То есть он, по сути дела, не нуждался в том, чтобы ему каким-то образом дополнительное знание получать о том, что же произойдет на Голгофском кресте. Здесь произошло нечто другое. Здесь произошло не дополнительное знание, а здесь произошла практическая идентификация Бога-человека Иисуса Христа с людьми, которые впали в грех, которые достойны были божественного наказания. Послание к евреям, 5 глава, в 7 и 8 стихе упоминает эти обстоятельства. Он в одни плоти своей, с сильным воплем, и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоволение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Во второй главе послания к евреям сказано, что он должен был стать причастником плоти и крови ради нас, ради братьев. Что происходит? Смотрите, Иисус Христос, он знал все это со стороны Бога. Теперь, когда он стал человеком, посмотрите, я уже говорил о том, что он всю свою жизнь прожил, полностью доверяясь Иисусу, своему Отцу. Он полностью послушен своему Отцу в каждой точке. И он был послушен, когда его гнали, он был послушен, когда нужно было бурю остановить, он был послушен, когда нужно было проповедовать, он был послушен всегда. И вот теперь он доходит до этой точки, когда он должен быть послушен тогда, когда на него должна была излиться эта тяжелейшая чаша страданий. И вот здесь, в Гефсимании, должно было произойти это осмысление чаши как человеком Иисусом Христом. Он в одни плоти своей, с сильным воплем и слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. Что же он должен был понять здесь? Первое, Иисус Христос лицом к лицу столкнулся с тяжестью человеческого греха. Принятие человеческого греха и совершение искупления – это была главная цель Иисуса Христа, главная цель Его прихода на землю. Он ясно знал, когда Он родился, что Он пришел для того, чтобы однажды взять на Себя человеческий грех. 2 Коринфянам 5 глава 21 стих написано: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас», то есть Бог, «сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». А точнее, посмотрите, слово «жертвою за», оно в скобках здесь стоит, его нет в оригинале. «Ибо не знавшего греха Он сделал за нас грешным, чтобы мы в нем стали праведными». Это было от начала мира, прежде создания мира. Это было решено уже. Иисус Христос все это знал. В момент своего рождения Иисус Христос открыто ассоциировал себя с ограниченным человеком. С ограниченным человечеством. Он должен был жить в теле. Он должен был испытывать все тяготы жизни в физическом теле. Но на Голгофском кресте Иисус Христос должен был сделать следующий шаг. Он должен был открыто ассоциировать себя с человеческим грехом. С грешным человечеством. Он всю эту жизнь прожил до этой точки святым, абсолютно беспорочным. Проблема заключается еще вот в чем. Вы знаете, каждому святому трудно принимать грех. Ну, представьте себе, люди, которые грязнули. Вот они живут в грязи, им просто жить в грязи. Они хоть бы их никогда не мыли, и они бы так и жили. Теперь есть другие люди, чистюли. Есть те, которые пыль сдувают везде. И возьмите вот этого чистюли и поместите как-нибудь вот туда, в дом, где живет вот такой человек, у которого, ну, абсолютно все, там, где ел, там и пишет, и шьет, и отдыхает, и все. Ну, я могу себе представить, я видел таких людей и сам переживал что-то подобное, когда, ну, человек не может себя нормально чувствовать, грязно слишком, нужно здесь порядок навести. Так вот теперь представьте максимальную степень святости Божьего Сына. И вдруг на Божьего Сына обрушилась вся мерзость. Вся, которая только возможна, мерзость греховная. Вот почему Иисус молится и говорит: если возможно, пусть эта чаша пройдет мимо. Пророк Исаия, 53 главе, говорит: «Он был презрен, умолен пред людьми, муж скорбей, изведающий болезни, и мы отвращали от него лицо свое». Вот на кого он был похож в результате вот этого греха, который упал на него. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Иисус Христос, будучи Богочеловеком, испытал на себе безграничный гнет человеческого греха. Есть еще одна важная деталь. Когда мы говорим о уровне того, что испытывал на себе Иисус Христос, нам нужно понять одну особенность. Вот представьте себе силу звука. Иногда вы испытываете это, когда что-то у нас там неправильно сработает в нашей акустической системе, и когда сильный звук появляется здесь, и сразу люди даже как-то прижмуриваются и как-то пригибаются даже автоматически. Представьте себе такую силу звука, от которой начинают болеть уши. Если теоретически представить, что эта сила звука будет расти, уши будут болеть еще сильнее. Уши будут болеть до той степени, пока перепонки барабанные порвутся. После этого уже не будут болеть. Они будут болеть от того, что перепонки порвались, но уже сколько ты не увеличивай силу звука, уже от звука они болеть не будут. Вот это что-то подобное происходит с нами. Когда на нас нагружается какой-то груз, у нас есть какой-то предел, сколько мы можем вынести. Божий Сын, Он не мог согрешить. На Него все это нагружалось, а Он свят. И на Него грузится еще больше. Представьте себе теперь такие перепонки, которые не могут лопнуть. И когда эта сила поднимается все сильнее и сильнее и сильнее, и когда она находит до той точки, о которой Христос говорит, душа моя скорбит смертельно. И Иисусу Христу пришлось пережить ту боль, которая, если взять всю нашу вместе взятую боль всех людей, которые когда-либо жили на земле, и она все равно не может сопоставиться, не может сравняться с той болью, которую пережил Иисус Христос в Гефсиманском саду и на Голгофском кресте. И отойдя немного, пал на лицо свое и молился, и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». Это первое. Второе, что переживал Иисус Христос, это ужас Божьего гнева. Одно дело обмараться в этот грех. Второе дело за этот грех не твой еще быть наказанным по полной катушке. Римлянам 5:9. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева». Гнев, который нам должен был быть предназначен. Исайя 53:5-6, «Но Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». В Гефсиманском саду Иисус Христос, находясь в полушаге от креста Голгофы, как Бога-человек, реально осознавал весь ужас этого состояния. Друзья, кстати, вот эта молитва, она говорит о том, что Христос ясно понимает, насколько ужасно наказание за грех. Вот эта молитва очень важна для неверующих людей. Очень важна, чтобы вы, если вы еще не познали Иисуса Христа, могли сегодня знать, что если Сын Божий трепетал перед этим наказанием, которое должно было на Него пасть, то сколь паче, сколь больше человек, заслуживший это наказание. Второе, что произошло здесь, не только понимание этого всего, еще и принятие чаши страданий. Понимание чаши страданий, которая состояла из тяжести человеческого греха и ужаса Божьего гнева. Ну и следующее, Иисусу Христу нужно было это принять. Очень важная фраза, которая повторяется два раза здесь, «И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Еще отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». Заметьте, как второй раз он говорит уже менее настойчиво. И это при всем том, что вся вот эта боль, все это давление навалилось на него сейчас. На протяжении этой молитвы Иисус Христос внутри эмоционально приходит к сбалансированности. Он пришел, он ясно понимал, что он пришел на крест. Но вот теперь он должен захотеть. Теперь он должен эмоционально быть к этому готовым. То, что происходило вот здесь, в этот момент, это происходила внутренняя настройка. Друзья, это то, что должно происходить во время молитвы. Это образец молитвы. Это когда мы преклоняемся к Иисусу, перед Иисусом Христом, и когда мы знаем Его Слово, и когда мы написано, если что, просим по воле Его, вот тогда будет вам, вот тогда мы придем к этому миру внутри. И тогда мы способны будем идти и побеждать в самых трудных обстоятельствах. Это принятие чаши страданий. Я хотел бы вместе с вами посмотреть на несколько практических выводов, которые мы видим здесь. Во-первых, борение Гефсимании, оно демонстрирует реальную человечность Иисуса Христа. Иисус Христос был нашим представителем там. Иисус Христос там, в этом месте, он, Он показал, что он, да, действительно несет в себе все слабости человеческого физического организма. Кроме того, борение и Гефсимании показывают величайшую тяжесть человеческого греха и ужас Божьего гнева. Мы говорили сейчас об этом. Кроме того, борение Гефсимании показывает пример победы в испытаниях. Христос является собой пример богобоязненного мужества. Это удивительная картина силы, преклоненного перед Богом Божьего Сына. И последнее, борение в Гефсимании показывает пример нашей зависимости и упования на Бога.